И я вас категорически приветствую. Клем Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Мы сегодня в древнеримских майках.
Да.
По причине завершающего разбора последней серии первого сезона сериала «Рим».
Да.
Сразу для всех, кто переживает, второй сезон уже в обработке. Первая серия уже готова, вторая серия уже готова, разборы воспоследуют, там будут некие новшества, с которыми ознакомитесь позже. Обращаю внимание, у нас микрофоны на новых стойках. Громко, нет? Лучше, чем было, я надеюсь, что да. Теперь можно долбить. Итак, граждане задали ряд вопросов.
Так точно задали. Как обычно... Начали граждане с военного дела. Почему-то это всем интереснее всего, хотя в сериале «Рим» этого военного дела, как выяснилось, почти совсем нету.
Кроме мертвого слона, да.
Да. Клим Саныч, а правда ли, что римские пилумы были сделаны из мягкого металла? Пробивая щит, пилум своим весом сгибался, что мешало использовать щит. Это хорошая... формулировка. И если это правда, как таким копьем, пикой, невозможно орудовать в плотном строю. Также я слышал, что у римлян было минимум два вида пилумов – тяжелые и легкие.
Длинные и короткие.
А также толстые,
толстые и тонкие.
В целом, правда, римские пилумы делались из мягкого металла. Металл назывался железо, она же сталь. Когда мы говорим о пилумах, которые пробивали щит, сгибались и, и в самом деле ужасно мешали пользоваться этим самым щитом, мы имеем в виду как раз тяжелые пилумы с очень длинной боевой частью, с очень длинным наконечником, который как такая, наверное, рыболовецкая острога, да, вот так, ближайшая аналогия, имел длинную шейку, которая металлическую, которая заканчивалась остро видным двушипным наконечником, который пробивал поверхность, застревал там этими своими шипами двумя, после чего под собственным весом деформировалась тонкая шейка. Но это далеко не единственный вид пилумов. Потому что правильно было сказано, тяжелые и легкие. Вот, как правило, эти вот пилумы с очень длинным железным наконечником, они были тяжелые. Просто в силу того, что такой кусок железа прилично весит. Наряду с ними использовались обычные дротики, как бы мы их назвали.
Задротики.
Да, с улицы, говоря по-русски. То есть, древко с, в общем, вполне себе представимым наконечником маленького копья, который, ну, в общем, от обычного дротика, который происходит еще от метательного копья там, эпохи неолита, ничем не отличается. Ну, понятно, что в неолите оно имело каменный наконечник, тут металлический и железный. И вот таким дротиком запросто можно было пользоваться не только как метательным копьем, но и в рукопашном бою. Чем активно пользовались все время, пока существовал такой вид холодного оружия, то есть вплоть до 17 века. Мы, в общем, отлично знаем упоминание уже в раннем новом времени, как такими дротиками наносились уколы в рукопашном бою, используя его наподобие, наверное, винтовки со штыком. То есть нечто не очень длинное, там порядка 1,40–1,50 м, что тем не менее можно ухватить или двумя руками, или одной рукой, и нанести четкий акцентированный укол, потому что для укола не нужно большой массы самого оружия, в силу того, что все усилие концентрируется на очень маленькой точке, и поэтому проникающая способность у нее получается, в общем, изрядная. Поэтому использовали пилумы и в качестве копья. Как использовали эти тяжелые пилумы с длинным наконечником, который мог в самом деле легко изогнуться, я, честно говоря, не очень понимаю. Наверное, использовали точно так же. Просто в силу того, что если пилум вот такой длинный, большой, тяжелый, кинуть, и он в самом деле куда-то воткнется, тогда он согнется. А если использовать его для тычка, я думаю, что деформация мягкого наконечника была не столь фатальна, если она вообще была. То есть, наверное, как-то они с этим справлялись. Другое дело, что если мы скажем о несколько более позднем времени, чем мы рассказывали о сериале «Рим», и мы посмотрим на классические пилумы, которые прописаны в учебниках истории, когда это длинный наконечник, вставлялся в древко на двух шарнирах, один из которых был металлический и не ломался, а второй деревянный и легко ломался. То есть это даже не шарнир, а просто ограничительный чопик. И вот когда это все прилетало во вражеский щит, от удара деревянный чопик ломался, и уже вопрос был не в том, что изогнется металлическая часть, а в том, что просто древко на железном шарнире повиснет и будет страшно мешать. Это да. Вот как этим можно было колоть вручную, я не очень понимаю, просто потому что в самом деле, если настолько слабый второй шарнир деревянный, то он сломается при любом самом незначительном попадании, и уже мешать будет не противнику, а конкретно тому, кто его в руках держит. Вот это, видимо, было специально только метательное средство. Но, повторюсь, его еще, судя по всему, при Цезаре-то и не было. Это более поздняя вещь, которую придумали где-то уже ближе к императору Трояну. Дальше про флот. Клим Саныч, а как же фемистоколы персы? Таранная тактика малых судов, ведь, как рассказывает нам история, римляне, как китайцы, скопировали суда карфагенян. Я не понял, китайцы тоже скопировали суда карфагенян?
Или карфагеняне из китайцев?
Не очень понятно. Где они взяли мореходов? Опыт скопировать невозможно! Во-первых, какая история вам что рассказывает? Вы когда говорите, что вам какая-то история что-то рассказывает, сразу говорите, где вы это все вычитали. Во-первых. Во-вторых, прямое перенесение опыта греческих военно-морских конфликтов на римские военно-морские конфликты невозможно. Просто перенося и говоря, что а почему римляне не делали так же, как греки, а финикийцы так же, как персы? Ну, бог его знает. Для этого есть чудовищная масса причин. Во-первых, греки даже на самом пике могущества, когда они столкнулись с Персидской империей, никогда не могли выставить такого флота, какой мог выставить Рим. Просто Рим был больше, богаче, а корабль в любом случае довольно дорогая штука, и от денег тут очень много чего зависит. Поэтому римляне могли выставить в море очень изрядную флотилию, и за счет количества этих самых кораблей парировать отсутствие такого утонченного мореходного искусства, какое было у финикийцев.
Бог всегда на стороне больших батальонов.
Так точно. Линейных бригад, да, и полубригад.
Там же есть известная басня, что они построили ящики на берегу деревянные с уключенными, посадили людей на весла в тренажеры, там, чтобы отрабатывать дружно. Ну и дальше, если они хорошо гребут, что непросто, я так думаю.
Очень непросто.
Учитывая разную длину весел, это надо подбирать людей. Греки, они в этом искусные были достаточно. На разную длину весел и разную этажность посадки разных людей. И главное, это, наверное, командир, который там один бил в барабан, а другой кричал: «Справа хреби, слева табань, блин», чтобы оно там развернулось туда-сюда. Дело-то, наверное, в капитанах, нет?
Это, конечно, дело во всем, потому что какой бы ни был капитан, должен быть очень слаженный коллектив гребцов. Если кто не пробовал грести даже на обычных современных лодках…
Хотя бы один.
Хотя бы один. А уж если у вас там на каком-нибудь баркасе будет чек 8, вот это очень непросто так, чтобы у вас весла все одновременно опускались в воду и поднимались вовремя. И когда вопрос-то не в 8 человеках, а вопрос в том, что там 3 рема, сотни весел, и вот чтобы это по 50 весел с каждого борта одновременно гребло, и это большая проблема, конечно. Вот, римляне.
Кстати, советуем всем молодым людям отправляться в академическую греблю. Ничто так не развивает организм мужчины,
да, как академическая гребля. Точно. Будьте юноша с веслом.
Да.
На самом деле задалбывает эта гребля так, что к концу, собственно, мероприятия ты чувствуешь себя, с одной стороны, очень мощным, потому что выдержал, а с другой стороны, очень мало мощным, потому что у тебя вся энергия вышла.
Не зря она рифмуется.
С другим словом.
Так тоже академическое. Это второе, что требуется для развития организма мужчины. Академическая гребля и другая тоже гребля.
Академическая,
да. Сразу нужно сказать, что все эти корабли, конечно, на веслах ходили или в боевом режиме, или если им нужно было, например, там очень резко сманеврировать там во время шторма. Так-то они, конечно, ходили под парусом. И вот если встречался флот финикийцев с флотом римлян Оказывалось, что у римлян все эти гребцы – это легионеры, которые в любую секунду готовы побросать свои весла, из-под баночек достать свои тыкалки металлические и с воем броситься на палубу на абордаж или на отражение абордажа. Поэтому тут римляне поступили правильно, если они не могут.
Я считаю, что для парней, которые умели только грести, это было неприятно.
Конечно, и римляне поступили правильно, а не только вот поняв, что финикийцы лучше, чем они, мореходы, и учитывая все-таки, что это античность, и нету каких-то там специальных мореходных училищ, как у нас, где можно просто целенаправленно по методике готовить флотские экипажи, они поступили только так, как и можно было вообще поступить. Они решили, что нужно на каждый хороший финикийский корабль с замечательными финикийскими морскими офицерами сделать 5 кораблей, что-нибудь да получится. В итоге. Они же, собственно говоря, применили массово различные абордажные средства, типа корвусов, этих знаменитых воронов. Когда падал мостик просто с крюками, которые впивались в палубу вражеского корабля, и просто по этому мостику весь вокс попули, размахивая металлическими предметами, бежал воевать.
Финикийцы были к такому не готовы.
Нет, нет. Они как раз, видимо, еще со старой античной традиции рассчитывали то сейчас там ловкими маневрами, тараном разбить им сначала весла, лишить хода, там, пострелять из катапульт и из луков с нужной дистанции. В общем, как-то интеллигентно,
положено,
как-то все. А тут нифига подобного сразу.
Флотские традиции были растоптаны.
Да.
Римским сапогом.
Да. Конечно, это упрощенно, потому что общая схема, она вообще никогда к жизни напрямую не применима. Но, учитывая, что римляне карфагенян победили, значит, их подход оказался лучше, что подтвердила практика. Записки о Галльской войне. О каком императоре там так часто упоминается? Примерно память, бейтесь храбро, будто пред вами сам император. Ты не поверишь, это про Цезаря. Вот после того, как Курион возвратился в лагерь у Баграды, все войско провозгласило его императором. Как это понимать? Докладываю, император – это во время, которое описывает нам сериал «Рим и Дотого», и, кстати говоря, после того некоторое время, это было высшее воинское звание. Вот и все. То есть, это генерал-фельдмаршал. Да. То есть, или там генерал-аншеф. То есть, командование армией у римлян было коллегиальным. Очень долго еще со времен ранней республики, то есть два консула садились на командование армии и коллегиально принимали решения. Если попадался особо ловкий человек, который прям был замечательный бог войны, типа Цезаря, его провозглашали императором от империум управление, то есть он управлял один этой армией. И когда вот его провозглашали императором, значит, что войска считали его достойным управлять этими самыми войсками в одиночку. Поэтому император изначально – это не руководитель государства, а это всего лишь единоличный воинский начальник, который управляет несколькими легионами, ну то есть армией. Это потом император превратился в синоним высшего государственного управителя, который в одиночку управляет государством уже. Причем я об этом говорил, повторюсь, это важно. Нужно понимать, что Римская империя, когда она была империей, вот этот империум, то есть военная власть, она распространялась только за пределы Римской республики. Сама Римская республика, то есть Италия, называлась республикой, и что ее управлял, собственно говоря, император, это не значило, что внутри нет республики. Все они говорили, что нет, у нас все равно республика. А империум – это покоренные территории. Mm-hmm. То есть там, где в самом деле самое главное имеет место военная, именно военная власть, ну а император, то есть главный воинский начальник, таким образом оказывается еще и главным территориальным начальником. Вот в этом, собственно, смысл слова император. Помимо Цезаря в римской истории известна масса императоров. Как в те времена, описываемые в сериале, у римлян была развита разведка. специального главного разведывательного управления
у ГРУ
не было.
Римское.
Да, а также иностранного отдела КГБ у них не было. Разведка осуществлялась, собственно, двумя способами, что происходило еще и в средние века, и в раннее новое время, просто в силу довольно низкой развитости материальной базы, то есть экономики. Специальная разведка осуществлялась или войсковая, то есть в конкретный момент высылались вот конкретные легкие всадники, например.
Казачьи разъезды.
Да, римские казаки, которые скакали куда-то, смотрели там, сколько там негодяев, очень много, нужно валить.
Где ж мы вас хоронить-то будем?
Да. Или наоборот, говорили, что о, отличненько, дорога свободна, мост не разрушен, поехали воевать. Или, как бы мы сейчас сказали, агентурная разведка, для чего, как правило, выслались дипломаты и купцы, то есть торговцы, которые приезжали, смотрели, как можно провести караван по данной дороге, то есть если можно провести караван, там и легион пройдет, где можно встать на постой, где можно взять воды, где можно пожрать, где можно договориться с местным населением, с местным начальством, просто его купив, а где это начальство придется резать, как и местное население. Вот купцы и дипломаты, собственно, этим и занимались. Потом они приезжали домой и говорили, что там все уже готово к тому, чтобы прислать туда.
К визиту, да.
К визиту легиона. Вот, а специальная разведка, вот как сейчас мы засылаем там каких-нибудь людей в резидовых костюмах, чтобы Скрипаля отравить, или еще какого-нибудь Литвиненку, измазать его полонием всего. Нет, тогда такого практически не существовало. То есть профессии шпион не существовало просто потому, что у врага не было контрразведки. А раз нет контрразведки, так зачем тебе кого-то нелегала засылать, когда можно просто приехать торговать, все посмотреть и приехать домой со всей необходимой информацией. А контрразведки не было просто, опять же повторюсь, потому, что низкий экономический уровень базиса не позволяет развивать чисто военное искусство во всех его проявлениях свыше определенного предела. Есть такой очень хороший автор, со всех сторон умница, палеонтолог Кирилл Яськов, который в свободное от палеонтологической работы время, по славной традиции, заданной еще Ефремову, пишет всякую фантастику. Кирилл Яськов в свое время давным-давно написал книжку «Последний кольценосец» про Толкина. Ну, соответственно, про «Властелина колец», как там все развивалось. На самом деле, не как там это профессор написал, а как на
помнишь,
самом деле.
Помнишь, брат, как давили эльфийскую мразь?
Да. Как все на самом деле было. Книжка очень интересная, но она описывает, ну, конец излёт Средневековья, условно, позднее Средневековье, там, самое раннее новое время, судя по тому, что там происходит. И там 90% книжки – это очень сложные шпионские комбинации, которые просто невозможны в принципе на данном уровне развития общества. Вообще, просто потому что не нужны. Это все невозможно сделать просто потому, что у тебя нет специально обученных людей, которые способны к такой интриге, а сама интрига просто не нужна, потому что все эти вопросы решались гораздо проще. А книжка интересная, если кто не ленится, почитайте.
Есть. Гораздо более близкий пример – нападение Соединенных Штатов на Ирак. Например, Саддаму Хусейну секретные бункеры строили южные корейцы, обладающие технологиями, техникой и всякое такое. Как только Соединенные Штаты захотели напасть на Ирак, южные корейцы тут же все слили. Что они построили, где построили?
Записные книжки все секретные подарили.
Все отдали. А следующим ходом – как там? Крепость не может считаться неприступной, если в нее можно завести ишака, груженного золотом, всем, ну не всем, но большинству.
Кому надо, в общем.
Да, иракских генералов дали денег, и они родину отлично продали. В итоге ракеты прилетели в секретные бункеры, в том числе, где сидели бабы и дети, убив немыслимое количество мирного населения. Генералы прекратили всякое сопротивление в армии. Иракское офицерство разбежалось. А потом построила ИГИЛ. И вот теперь с ним.
Вот.
Да.
Извините. Так. Клим Александрович, как все-таки правильно называть Гладиус или Гладий? Правильно называть и так, потому что ус – это окончание мужского рода в латинском языке, а и – это окончание мужского рода в русском. как это ни странно, и поэтому, учитывая традицию вольного обращения с латинским языком в его русской транскрипции, мы спокойно говорим, например, Марк Антоний, хотя он Маркус Антониус, если мы говорим Антоний, почему бы нам не сказать Глади? Хотя мне, как оружиеведу, просто гораздо привычнее говорить Гладиус, я говорю Гладиус.
Варена зовут Варенус,
да.
На всякий случай.
Люциус Варенус, вот поэтому Гладий запросто. Тут со словом именно Гладиус сразу возникают конкретные лингвистические трудности, потому что по-русски, говоря Гладиус, например, родительный падеж я сформирую буквой А, сказав Гладиуса, что полный бред, потому что мне нужно будет менять окончание «ус» на соответствующее. А тут я к окончанию мужского рода родительного, именительного падежа, прошу прощения, добавляю новое русское окончание. Это не очень правильно. Хотя, опять же, учитывая, что это уже так укоренилось в русском языке, то можно говорить и так, никаких проблем.
Оно везде по-разному укореняется, совершенно да. Непонятным образом. Например, одна рельса по-английски называется «rail», а двери, два рейла называются «rails», и по-русски они «рельсы». А вот шорты, штаны, они называются «шортс», а по-русски они почему-то «шорты». И как-то баксы и
вот. Хотя баксы – это тоже сложное число.
Да, все перепутано, и, в общем, это устоявшиеся нормы необъяснимые.
Да, это просто так оно в язык попадает, а почему оно так попадает, это должны лингвисты объяснить, но они могут только объяснить, ничего не могут этим сделать.
Да.
Это самое главное. Клим Александрович, вы рассказали, что ветеранам 10-го, видимо, легиона, да, раздали землю в Южной Франции. А что-нибудь известно о потомках таких землевладельцев? Возможно ли, что они становились представителями военного сословия уже в составе франкского государства? Прямыми – нет. Другое дело, что нет, тут это уже времени-то прошло.
Там разрыв-то чуть ли не в 1000 лет.
Да, франкское государство образовалось в V веке, это от времен Цезаря 500 лет. Бездна времени и разных интересных событий. Другое дело, что мы не можем сказать, что вот конкретно в этом франкском там будущем рыцаре нету какой-то толики крови бывшего римского легионера, просто оснований такого говорить у нас нет. С другой стороны, нет оснований говорить, что и есть тоже, потому что доказывать надо уже методами исторического, генетического и генеалогического исследования, что далеко не всегда возможно, учитывая сохранность архивной базы. Поэтому бог его знает, может быть. Если вам интересна такая фантазия, а это именно фантазия, то она имеет право на существование, повторюсь, как фантазия. Читаю записки Цезаря о Гальской войне. Там Цезарь постоянно берет заложников. А расскажите о заложниках. Кого пытались брать в заложники, где сидели заложники, как с ними обращались, когда их отпускали и могли ли вербовать, пока те находились в плену. Да, берет заложников. В заложники брали обычно тех, кого имеет смысл брать в заложники. Сына вождя, например, какого-нибудь, или его там дочку, или всю семью сразу, чтобы уж два раза не ходить. То есть это родственники и близкие тех людей, которые реально влияют на политику, потому что брать заложник какого-нибудь Василискуса Пупкинаса,
пастуха,
какого
совокупляющегося с овцами,
никакого минуту профита абсолютно, потому что он…
Все только посмеются.
Да, да, потому что если что-нибудь кто-нибудь накосячит, ну кто по нему заплачет, если его зарежут? Никто. А вот, например, дочь какого-нибудь там, или там сын, родня какого-нибудь там Ареовистуса, большого вождя, под которым целое племя, ну, хочешь не хочешь, придется ему…
Будешь позговорчивее.
Как-то быть, да, позговорчивее, подобрее, полояльнее и потолерантнее к римской государственной машине. Обращались с ними, как правило, не просто хорошо, а очень хорошо, потому что заложник такого уровня – это был, считай, гость государства, который находился на обеспечении государства, и да, его специально не нужно было вербовать, он находился просто под чудовищным культурным прессом, оказываясь, ну да, будучи гальским вождем позднего периода, он жил очень неплохо, прямо скажем, очень неплохо, значительно лучше обычного римского гражданина, там несоизмеримо лучше, но этот самый человек, сын вождя, например, он отлично знал, как живут его соплеменники. Он знал, где они живут, чем они оперируют, там, суммами, ресурсами, на что они могут, в принципе, рассчитывать. И вот он оказывается в Риме. Старались их отвезти, конечно, в самый главный город, где живет там до 1 000 000 человек. Это больше, чем все его племя. Вообще все. Причем, как правило, значительно. Тут только в одном городе такая орда народа живет. И видя, как живут просто люди, сынок вождя понимает, что с этими людьми ссориться нельзя. Если у них один город такой, они могут такое себе позволить содержать, то что ж там у них еще есть вот за всем этим? Что там стоит? Ну, опять же, будущий вождь по наследству получал не только власть, но и определенную государственную управленческую подготовку. То есть он знал, что стоит за постройкой каменной крепости, что стоит содержать ее гарнизон, что стоит выставить дружину в поле, просто сколько они сожрут, сколько стоит меч там каждому этому самому дружиннику. И тут он видит, там, блин, просто легион идет по дороге.
Выжженное равнение.
Просто идет легион по дороге, и он не кончается час, он не кончается два, а за ним идет второй легион, который тоже не кончается. Он думает, блин, это папа с ними догадался поссориться, совсем больной. Я когда подрасту, я так делать не буду. Вот. Ну и, конечно, тут же театр, бани.
Больно смотреть на ваше благополучие.
Конечно. Да. Вот. И все понимают, что вот так же неплохо, в общем-то. Я тоже так хочу.
Да.
Сейчас меня, может, возьмут какие-нибудь сенаторы, партейцы местные. Я тоже так заживу. У меня там, даже если они там 90% богатств племени себе заберут, мне-то конкретно мне на сытую жизнь замечательно хватит. Все тоже, наверное, не заберут.
И в современной жизни есть примерно такие же примеры. Если отправить Алексея Навального учиться в Колумбийский университет, он примерно так же думать будет. Да.
Типа, ни хрена себе. Я же так же хорошо. Я же так же хочу. Хочу. Да. Использовалась ли в полевых сражениях периода республики тогдашняя артиллерия, разнообразная метательная машина, насколько значима была ее роль на поле боя, если находки деталей таких машин? Да, использовалась. Римляне очень активно использовали все эти
онагры,
переносные гигантские арбалеты, катапульты, баллисты, их очень много разных типов было, просто исходя из того, что этих типов было много, говорило о том, что у них была очень высокая культура их производства, а раз была культура производства, это говорит только об одном, что их постоянно использовали. Если бы их не использовали или они бы были бесполезны, их просто бы не стали делать столько разных всяких. Потому что представить себе вот торсионный арбалет, эту римскую баллисту, это только кажется нам, что это, ну, что это? Там было самое главное – централизованная поставка этих жил воловьих для торсионов, потому что жилы, какие попало, поставлять было нельзя. Это должны были быть задние, жилы с задних ног у старых волов, которые уже натренированные, наработанные, очень толстые. И когда их волов централизованно забивали, из них выдирали жилы, специальным образом обрабатывали, поставляли для легионов, где уже местные мастера делали баллисту, и эти самые торсионы навивали в этих самых баллистах. Это сложнейшее инженерно-техническое сооружение, которое требует под собой известной школы и культуры производства. Потому что до сих пор, когда наши реконструкторы со всеми их автокадами, сопроматами, высшими техническими образованиями. Казалось бы, что там делать? Ну вот они берут машину, а археологических найдено до хрена. Это я сейчас так говорю упрощенно. Ну вот просто поверьте, их очень много. Вот берут эту машину метательную, её, или там несколько, например, однотипных, точно их копируют, делают из тех же материалов, из каких они были сделаны, а вот почему-то оно нормально не работает. Оно ломается, становится там раком, плохо стреляет, и ты не понимаешь, а почему? Ты же вроде все сделал по-человечески. И только потом, когда ты сделаешь там несколько штук, 5, 6, 10, ты вдруг понимаешь, что ты все сделал в автокаде, вот один в один, но есть момент, ты просто неправильно обработал, например, дерево для станины. А обработать всё нужно было вот таким образом, и брать дерево не просто дерево, а брать дерево, например, там, с ветки, какого-нибудь там ясеня, например, не просто доску колотую, пиленную взять, а должна быть специальным образом под паром выпрямленная этот самый сук огромный, из которого потом уже по волокнам все выточат. То есть за этим там столетие производства огромный культурный задел. И они были очень эффективны в самом деле, потому что, например, это вот стационарная торсионная баллиста, арбалет огромный, он стрелял значительно дальше, чем стреляет любой лук. И, естественно, дальше, чем человек физически может послать камень из пращи или рукой метнуть дротик. И когда их было несколько, они могли просто на очень большой дистанции, которая гарантированно больше, чем дистанция стрельбы из персонального холодного метательного оружия, посылать очень тяжелые метательные снаряды. Ядра, потому что эти баллисты могли ядрами, например, стрелять, или стрелы, которые были размером с небольшое копье, от которых тогдашние доспехи не могли защитить вообще никак. И можно было, например, вывести из состояния нормального строя вражеское войско каких-нибудь галов, которые просто не имеют такого уровня дисциплины, чтобы стоять под огнем и нести безответные потери. Они все были ужасно храбрые, но
в индивидуальном порядке
позволить себе вот так вот стоять, а когда там одного убили, второго убили, третьего убили, они просто бросятся в атаку, что и требуется, собственно говоря, чтобы они потеряли порядок и пошли беспорядочно в атаку, после чего их принимают уже регулярные римские формирования. То есть, например, вот так их могли применять. И их применяли, повторяюсь, активно. Да, если интересно, собственно, находки этих метательных машин, я сейчас их на память много не вспомню, там в Ксантене, например, она найдена такая одна штука. Короче говоря, вы их просто в Google вбейте, я вас уверяю, там будет такой шквал этих находок, и более-менее комплектных, и их различных деталей, их очень много. В одной из предыдущих... Да, надеюсь до сих пор, что к нам приедет Ильдар Каюмов из Уфы. Это человек, который последние лет 30 посвятил изучению этих самых метательных римских машин. Он может рассказать очень много и даже кое-чего, надеюсь, показать. Он давно уже обещает.
Пугает.
Пугает, да, но в силу того, что он архитектор в этой самой Уфе, он в основном занят тем, что он там что-то строит, ему некогда. В одной из предыдущих передач вы упомянули о том, что греки не использовали боевых колесниц. А как использовали колесницы другие народы, какова их роль на поле боя, не является ли использование боевой повозки очередным мифом, может, просто передвижная трибуна для древнего генсека? Во-первых, я не говорил, что греки не использовали боевых колесниц. Они их использовали ограниченно. В силу того, что греки больше всего воевали в Греции, а там на колеснице далеко не везде есть где развернуться. Если мы говорим о архаическом периоде, эпохе героев, то колесницы использовали в полный рост. Просто в силу того, что армии были очень маленькие, и не нужно было выставлять там 1000 колесниц в поле, а вывести, собственно, вождя на колеснице – это было одно удовольствие. Он прямо на таком там Мерседесе выехал, весь одетый шикарно. Не пешком же ходить в таком виде.
Ну, вот в художественном фильме «Троя» Брэд Питт под видом Ахиллеса приехал на колеснице.
Не, ну вот это как раз это вот у Гомера, это вот архаическая эпоха описана, да. Там постоянно приезжают на колеснице, кидают копья, повергая друг друга наземь, красивыми разными словами, вот всякие речи пафосные говорят оттуда, очень полезная была вещь. Колесницы использовали, начиная с наших очень древних арийских предков. Они, собственно говоря, их придумали, эти колесницы, и имели огромное уважение просто в силу того, что они получили очень большую мобильность вооруженных сил. То есть вся эта орда приезжала на этих колесницах, стреляла. Это в первую очередь передвижная огневая точка, потому что пока...
Тачанка.
Так точно. Пока на лошадь не догадались сесть сверху, колесница – это был единственный способ быстро, оперативно доставить на поле боя и на поле боя осуществить маневр стрелковыми массами. То есть они ехали, стреляли, уезжали. Их просто было не догнать, потому что в колеснице как минимум одна лошадь, а может быть даже две. Вот. И все, кто там ходил пешком, они не могли их догнать. Хотели, но никак. Кстати, уедут, постреляют, приедут обратно, снова постреляют.
Перезарядятся, да.
Да. Самое главное, можно отъехать к к повозочкам, там попить винца, пивка дернуть, взять новые два колчана, четыре копья и поехать обратно воевать. А в это время там эти пешком им ни пивка, ни винца, ни отдохнуть, ничего.
И они уже устали.
Да, они уже потеряли всяческий товарный вид. Вот. Ну и, конечно, персы активно очень... Это была последняя, наверное, цивилизация, которая очень активно использовала массово боевые колесницы, в том числе и колесницы с серпами, которые использовались для взлома строя вражеского.
То есть действительно были, да?
Ну, они действительно были, но есть большие сомнения в том, что их использовали вот так, как мы в кино, в пеплумах в американских видели. Скорее всего, конечно, они... Это даже не скорее всего, это точно. Это было... чудовищное средство психологического давления. Просто страшно, когда несется толпа вот таких вот телег.
Угу.
Запряженных, конечно, там четверка лошадей. Ты сразу начинаешь прикидывать. Сейчас, значит, ускорение на массушку. Что со мной будет потом? Как за ТП попасть? Да ну его нафиг. И у тебя появляется масса интересных идей о том, как можно провести свободное время. Вот. Ну и опять же, там тут же начинаешь вспоминать там из школьной физики эффект Доплера,
угу.
Успеешь ли ты сбежать, в какую сторону, собственно, тебе надо бежать, и начинаешь сбегать, вот. Это смогли остановить греческие, в первую очередь македонские регулярные пехотные формирования, которые почему-то никуда не бегали, а наоборот, при виде негодяев приармянивались друг к другу все плотнее и плотнее.
И копья все дальше.
Выставляли колья во все стороны, вот, и там... Ты хрен наседающих греческих, персидских пидорасов, не подходи! Вот оказалось, работает. Ну и, конечно, да, для генсека колесница – это первейшее дело, ее можно там увешать золотом, пропагандистскими материалами, красиво выехать, со всем уважением.
Представить свою страну в нужном свете.
Да. Разное. Подскажите, в каких источниках до нас дошло убийство Цезаря, какое считается наиболее достоверным? Какие существуют противоречия между источниками и расхождения? Ой, слушайте, это по поводу расхождений мне придется вот просто ролик записать отдельный по поводу компаративистики римских источников, освещающих убийство Цезаря. Это очень большая тема в самом деле, почитайте сами. Это «Жизнь 12 Цезарей» Гая Светония Транквилла, это Плутарх, сравнительные жизни и описания, не Стим числа, их очень много. Есть ли исторические источники, как принимали целые города в граждан Рима? И какие города входили в гражданство после царствования тирана? С большой буквы это. Видимо, Цезарь имеется в виду.
Он не царствовал.
Он нет, не царствовал.
Царствуют цари, по всей видимости.
Да, да. Он даже...
А тираны тиранят.
Да, он, собственно, был не тираном, он был пожизненным диктатором. Это совсем другое дело. Города принимали. Об этом есть масса свидетельств о том, как сначала италийские, а потом многие другие города принимали в состав, собственно, Римской Республики, а потом империи. Вот, например, возьмем город Капую, прекрасный город. Как-то ни странно, он очень долго не был никаким вообще римским городом, он был завоеванным городом, это была, ну, колония, говоря по-нашему. А потом, когда итальянцы сообразили, что они все говорят на одном итальянском языке, более-менее латинском, и, в общем, есть люди гораздо гаже, например, галлы, германцы, омерзительные испанцы, всякие финикийцы, которые...
Прочая сволочь.
И прочая сволочь, которую всем вместе надо, сплотившись, понимаете, вокруг римского орла покорять, да, стали принимать целыми городами, даруя права гражданства всему свободному населению.
Капуя, она же себя там каким-то позором запятнала.
Да, они там
договаривались с Ганнибалом.
Да, договаривались с Ганнибалом.
Паразиты.
Да.
Были наказаны, я помню.
Кто-нибудь знает, почему имя Брут присутствует в очень необычных местах, например, у Гоголя?
Хама, Брут.
Хама.
Хама.
Не знаю, почему. Спросите у Гоголя. Ну, я так подозреваю, что это просто римское имя, а римские имена были популярны, поэтому почему бы Бруту не быть, почему вас не беспокоит, например, присутствие такого имени, как Цезарь, в титулатуре русских правителей? Они же цари у нас все, вплоть до Николая II, а это, собственно говоря, и есть имя Цезарь.
В Германии звучал как
Кайсер.
Да.
И до сих пор так же звучит. Смотрели ли сериал «Плебеи» по теме Древнего Рима? И как вам? Никак не смотрел.
Даже не слышал.
Да, такое. Кстати. По поводу рациона древних римлян. Я где-то читал, что они нередко употребляли в пищу мясо птицы, в частности, фазанов. А еще для жителей побережья довольно обычной едой за неимением рыбы могло быть мясо морской свиньи и дельфина по-нашему. Значит, во-первых, когда вы задаете вопрос, который начинается «я где-то читал», вспомните, где вы это самое читали. Это безотносительно конкретного вопроса, это просто очень часто звучит «я где-то читал». Где ты это читал? Я не могу вспомнить даже все, что я читал один, хотя вроде бы казалось бы, это же я читал, однако я не могу этого запомнить. А то, что вы где-то читали, я даже предположить не могу, поэтому потрудитесь, пожалуйста, если вы думаете, что вы где-то читали что-то, вот вы вспомните, где именно, приведите ссылку, тогда я, готовясь к ответу на вопрос, смогу залезть в эту самую книжку и убедиться, например, что там этого нет, или, например, что оно там, наоборот, есть. Так у нас предметнее получится диалог. А в пищу мясо птицы, конечно, употребляли, и фазанов употребляли тоже, и дельфинов тоже жрали, и рыбу тоже жрали, однако главной основой римского рациона был хлеб и различные другие злаковые. Также жрали лук, чеснок и оливки. То есть в основном все эти древние люди поедали то, что растет на земле, а не то, что по земле бегает. Мясо, например, птицы. Да, это было очень хорошо, вкусно и полезно, но эта самая птица была очень сильно меньше, чем сейчас. Даже домашняя
курица. Бройлеров не было.
Конечно, да, домашняя курица.
Нынешний голубь побольше.
Да, 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 да. Вот примерно где-то оно размером с упитанного голубя, наверное, была эта курица. Вот где-то так. Чё там этого мяса? Блин, этих нужно будет этих куриц замочить 16 штук, чтобы нормально поесть. А они дают, между прочим, яйца. Это важно. Поэтому просто так эту курицу мочить было нельзя. А фазан – это дикая птица. Она вся состоит из каких-то жил, очень жесткого мяса. Ну, какой смысл это поедать? То есть, чтобы это поедать, это нужно специальным образом приготовить.
Да.
А это долго, требует специального повара. Не у всех есть такая возможность. Поэтому в основном все ели хлеб и прочие его производные. Ну, кстати говоря, в пабе O'Hooligans отчаянные местные граждане
на Бакунина.
Да, кажется, на Бакунина. Приготовили античного пыва. Вот как положено, из ферментированного хлеба. Невозможно.
По мозгам шибат.
Ну там градуса 3. Что там оно шибат? После того, как мы привыкли к разным Гиннесам.
К девятке.
Опять же, к вкусной девятке. Да. Эти 3 градуса как компот, только очень кислый и отвратительного вкуса.
К вопросу про дельфинов. Как-то раз плывем мы на пароме в Исландию и предаемся излишествам на верхней палубе. Там скучно. Поэтому на верхней палубе можно было бухать, и мы, не приходя в себя, 2 суток.
Чем
мы
занимались?
Плыли в Исландию, да. И вдруг к нам подбегает
какой-то. Привет, кстати, от Антона Мисуловина, другого героя.
Да.
Поездки
он
в Исландию.
Был рядом, да. И вдруг подбегает какой-то мужчина и задает вопрос на английском языке. Парни, а вы русские? Ну, а мы красивые такие.
Да!
Мы русские такие крутые, сказал паренек.
А ты кто? Он говорит, а я рыбак с Фарерских островов. Я говорю, и чё ты? А он не слушает, а вы на мотоцикле едете, да, по Исландии кататься. Мы говорим, да, не сказав, что на трехколесном. Как раз Антон на нем мчался. Вы такие крутые, вот у вас все крутое, там и вы крутые. Я говорю, ты ж рыбак, а рыбак на этих морских траулерах – это вообще самая денежная пролетарская профессия, самая опасная и самая денежная. Я говорю, ты ж рыбак, у тебя ж денег должно быть много. Ну, нормально, но я не могу себе позволить ездить по Исландии на мотоцикле. Я говорю, а ну-ка, рыбак с Фарерских островов, ответь-ка мне на главный фарерский вопрос, как вы там дельфинов жрете? Тут он как окрысился, в хорошем смысле, обиделся и сказал, во-первых, это никакие не дельфины, а киты. Китов этих мы употребляем в
пищу, это наша национальная еда, ну ты, наверное, видел картинки, где там до горизонта все в крови, и рыбаки с Фарерских островов с какими-то саблями кромсают этих дельфинов. Я говорю, и как? Да, это ежегодный праздник. Я беру с собой большую пластмассовую бочку, приезжаю, лично нападаю на него, на кита, расчленяю его, набиваю бочку мясом, почками, там, печенью, языками, глазами, и после этого я ее всю сжираю.
Тут же.
Сказал рыбак с Фарерских островов, сказал, что это вообще неправильное отношение к ним, вы вон коров жрете, не моргнув, вы просто не видите, как их убивают. Ну, а мы вот китов жрем. У меня, кстати, записано где-то это интервью, я его сначала посетил. А потом нашел. Надо будет всем показать.
Вот. Вот.
Поэтому что дельфина-то не съесть? Это для нынешних горожан это милый любознательный зверек, а для нормального крестьянина это еда.
Куча еды.
Так вы докатитесь до того, что свиньи добрые и умные.
Хотя, конечно, они и умные, и добрые. Это же не мешает.
Главное, они вкусные.
Не мешает же их жрать, в конце концов. Это ж...
Третьего дня переводил очередную серию замечательного «Эш против зловещих мертвецов».
Да, я смотрю регулярно.
Дочурка Эша звонила по телефону, а телефон укусил ее за палец. Это и мама мертвая звонила, укусила ее за палец, откусила палец, и мама из телефона кричала: «Дочка, давно хотел тебе сказать, какая же ты вкусная!»
Да, просто все эти люди, они же проживали в довольно суровых условиях. Было бы большой ошибкой считать, что они были хоть как-то в быту похожи на нас. А суровые условия подразумевают под собой в первую очередь отсутствие регулярной жратвы. И конкретный риск эту самую жратву не достать. Поэтому все, что видели, все жрали дельфин, блин, он же классный.
Он прекрасен.
Да. Там столько,
дайте нож.
Столько всего. Поэтому при возможности замочить дельфина его мочили и жрали.
Я бы обратил внимание, когда рассказывают про свиней или про коров, как там поговорка, что в еду из свиньи уходит все, кроме визга. Все.
Конечно.
Копыта, уши, хвосты. Я когда-то работал на мясокомбинате нашем питерском. Там, когда свиней грузовиками привозили из совхоза, на них сразу нападала бригада местных рабочих, которая с живых свиней тут же отрезала уши, хвосты, бежала за угол, там жарила и употребляла. А бедные свиньи без ушей, без хвостов ехали на бойню.
Какой фашизм.
Да. И это были горожане, а мы тут про древних римлян.
Да я помню, знаешь, как на даче, я приехал в Калужскую область на дачу, где мы купили в советское время фазенду, немедленно стал общаться с местным населением, я был однажды очень сильно фрапирован, когда мой друг Максим страшно поссорился со своим батей, потому что батя пошел и, не сказав ему, замочил курицу тесаком. Это он хотел сделать, ты понимаешь, он! А батя вместо этого пошел и сам замочил, никому не сказав ни слова вообще.
Это как-то низко.
Да. Я такой думаю, ни хрена себе у них нравы.
Я тебе как милиционер скажу, что всякие военные зверства, когда кого-то там мучают, пытают, рубят и прочее, 100% что это жители деревень, которые привыкли рубить куриц, свиней резать, коров. Я когда в Узбекистане проживал, как-то раз... Впервые при мне зарезали корову, там, заломав ее, горло пилят, там кровь фонтанами вообще. Я был крепкий советский солдат, и то.
Ой, что это вообще такое?
Но потом сам принимал участие. Было весело.
Так арена это фактически. Следующий вопрос. Так арена это фактически песочница? Да, арена это песочница.
Я бы сказал, песок. Да?
Ну.
Ну, тогда.
Да, но если уж вот так вы повернули, да, арена – это песочница. Если верно утверждение Клима Саныча, что Цезарь как представитель, как правитель, есть песчинка на волне социально-экономического базиса, и на что по большому счету не влияет, то выходит, что и нынешний ВВП, при всем уважении, точно так же не влияет ни на что, и на его место можно было бы спокойно выбирать какую-нибудь Ксюшить или еще хлеще Навальнера.
Какой тонкий заход.
И в то же… И тоже в исторических рамках разницы не будет. По-моему, таки роль личности в истории, здесь хотя бы Грозного, Петра I, Ленина и Сталина, довольно сильное влияние оказывает на ход развития державы. Или тут про разные вещи речь идет.
Кажется, происходит некая подмена понятий.
безусловно. Я никогда не говорил, что личность ни на что не влияет. Вообще никогда. Личность конкретным процессам придает конкретное оформление в меру своей испорченности. Вот Цезарь был даровитый паренек, который умел делать такие-то вещи хорошо, а такие-то, например, думать о собственной безопасности плохо. Поэтому из его правления получилось нечто третье. Но нужно понимать, что процесс превращения Римской Республики в Римскую Империю – это объективный процесс, и именно на волне этого процесса и стал возможным феномен Цезаря. Если бы вот этот прекрасный, со всех сторон одаренный человек родился на 200 лет раньше, то никаким бы Цезарем в современном значении этого слова он бы не стал никогда, у него бы не было бы ни единого шанса. Он максимум на что мог рассчитывать – стать каким-нибудь очень известным консулом, который сделал что-нибудь хорошее или, наоборот, что-нибудь очень плохое, потому что человек талантливый, соответственно, может и нагадить много, и что-нибудь хорошее тоже сделать в большом количестве. Вот, собственно, и все. Именно исторический процесс, объективный процесс выносит наверх конкретные личности, которые могут проявить себя как личности именно в рамках процесса и ничего никогда не смогут сделать вне этого самого процесса. Я правильно понял, что весь Сенат был против Цезаря, или все-таки были те, кто пытался его спасти? Судя по тому, что мы знаем, там не нужно, чтобы весь Сенат был против Цезаря. Это же было просто убийство.
То есть достаточно было одного талантливого гражданина, чтобы пару раз пырнул.
Хорошо. Да, а там их было полтора десятка талантливых граждан, поэтому это вот просто набросились и зарезали, а все смотрели
и хлопали моргалами,
ну, потому что все, конечно, удивились.
Замечу, что сколько там, 23 ранения?
Наверное, то ли 23, то ли 27.
Ну, в общем-то, больше, чем втроем. Особенно с ножами, вы к человеку не подойдете. Трое уже сильно друг другу мешают. Построиться в очередь в таком мероприятии, наверное, нереально. Я бы, с точки зрения опыта, наверное, кто-нибудь один бы его держал двое за руки, а третий бы спереди его пырнул, чтобы побыстрее убить, как показывает опыт американской тюрьмы Сан-Квентин, надо напрыгнуть и пырять со страшной скоростью, вот просто со страшной скоростью, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, до 40 колотых ран один человек успеет, пока его полиция оттащит, ну вот да, это дает результат.
Надо бы, конечно, почитать обращение этих самых граждан, которые резали Цезаря в поликлинике и в травмпункт, я уверен, что они друг другу там руки порезали, там ухи покромсали.
Что ты делаешь, это же я!
Некоторое количество ушей на полу осталось.
Ой, извини. Доброго времени. Как обстояли дела с сельским хозяйством в Республике Империи? Насколько я знаю, Рим получал хлеб с определенных провинций, устанавливал нормы, которые не всегда подходили для климата и типа почв, что приводило к эротике. Наверное, к эрозии.
Шейки.
Как обстояли дела с ССХ, то есть сельским хозяйством, к закату империи? Это хороший вопрос, в том смысле, что он имеет очень важное уточнение в конце. Оно, это самое сельское хозяйство, оно в ранней республике было одно, в поздней другое, в империи третье и так далее, и так далее. Оно просто слишком широко взято. Оно не имеет, как говорят математики, ответа в общем виде. Сельским хозяйством там некоторое время обстояло все очень хорошо, когда Римская Республика разрослась до империи, стало еще лучше, просто потому что можно было получать хлеб, например, из Египта, который был житницей еще со времен Бронзового века.
Здравницей.
Здравницей он не был, а житницей был. И со времен Бронзового века, там еще со времен 15 века до нашей эры, когда была образована первая Средиземноморская ООН после битвы при Кадеше, было сказано, что Египет всех кормит. Финикийцы привозят из Англии олово, из которого потом на Крите делают бронзу. Вот таким образом было международное разделение труда организовано. Римляне в это отличненько включились, поняв, что зачем самим-то что-то сильно напрягаться, когда можно просто в товарном количестве...
Жрать египетский хлебушек,
да. Отлично все это работало, потому что Египет – это Нил, Нил – это гигантская река, которая при разливе выносит чудовищное количество ила, который является великолепным природным удобрением, на котором все прекрасно растет в силу того, что там все время жарко, можно получить кучу урожаев за год. И такие мясистые колосья прямо, и потом это все можно продать ребрянам за деньги.
Я бы от
себя заметил. Все в счастье и фоном.
Что, если вы вдруг соберетесь и поедете когда-нибудь в Италию, то будете приятно удивлены, насколько это благодатный край. Во-первых, на хорошей широте, во-вторых, с обеих сторон омывается морями. С климатом вообще слов просто. Там так хорошо. Там все такое зеленое, там все такое цветущее. Воткни лопату, заколосится и зацветет. Но при этом, ну не везде же одинаково. Если они везде писали, что на склонах Везувия, где вулканический пепел, там какой-то немыслимый виноград растет вообще. И моцареллу до сих пор делают. Моцарелла, правильно, моцарелла, говорят, только из буйволиного молока, из буйволиц, которые пасутся на склонах Везувия. Говорят, британской королеве каждый день самолетом возят свежую моцареллу.
Вот гады.
Она с каким-то говном
пытаются. Да. Я поэтому ее не ем, ем вот. Пошехонский сыр. Вот.
Держишься корней.
Конечно. Ну, если это не моцарелла, а дрянь какая-то, что есть-то буду, скажите, похоже, пожалуйста. Да. Она не похожая вообще. Сохранились ли какие-нибудь кулинарные рецепты? Есть ли исследования, научные публикации с систематизированными рецептами блюд на данную массу тему? Очень много. Я даже, честно говоря, сейчас вот прямо сходу всего и не назову. Погуглите, этого добра очень много. Потому что описаний, как римские граждане состоятельно любили жрать их, много. Прям тогда же было составлено.
Напомним, хорошая книжка гражданина Петрония называется «Сатирикон».
Да.
А там есть глава про Пиру Трималхиона. Настоятельно рекомендуем, так сказать, для первого ознакомления. Там рецептов нет, но оттуда уже двинитесь дальше.
Вот вы сказали, что одежда у римских граждан не менялась несколько столетий, а в обзоре нового фильма «Бегущий по лезвию»… Ну, да вы богато знаете мое творчество.
Подсматривают за тобой.
Да. Говорили, что эволюция не стоит на месте. Почему в Римской империи покрой одежды долго не менялся? Во-первых, конечно, он немного менялся, но «Бегущий по лезвию» – это имеется в виду 21 век, его середина, когда технический прогресс зашагал очень сильно дальше, чем был при Римской республике, несмотря на всю прелесть Римской республики. Поэтому сейчас все меняется чудовищной скоростью. Тогда это все происходило, но гораздо медленнее. Если посмотреть даже на позднее Средневековье, которое, казалось бы, все это Средневековье – это попытка достичь уровня Римской империи, но даже уже в позднем Средневековье, вот мы посмотрим 11 век, 12 век, 13 век, классическое Средневековье, все таскали примерно одни и те же шмотки, так называемая романская мода. Вот как научились носить вместо штанов колготаны веки в 11-м в Европе, у византийцев подсмотрели эти самые туники, вот они их так и носили. И носили они их до середины 14 века. Ну, конечно, там менялось, там тканька другая появилась.
Пуговицы красивые.
Да, пуговицы там какие-то получше. Потом вообще из Византии шелк научились воровать.
Обшлага пришить, капюшон.
Да, эти сначала своровали у китайцев шелк, а потом уже все у византийцев своровали.
Вот я помню, в советской армии на дембель надо было идти, взять шинель, найти щетку для расчесывания шапки. Помнишь, какой-то не кашемир было, какой-то на букву Ш.
Пыжик?
Нет.
Шила?
Как называлось? Нет. Шерстяная, как называлась? Ты не помнишь?
Пыша, что ли?
Нет. Шапки женские были. Не помню. Ну, короче, это такие длинные.
Махеровая.
Махеровая.
О, точно. На Ш, точно, да. Махеровая.
Вот это щетка. И тогда, значит, и шинель этой щеткой чесал, и мне
морс.
Вот такой. Дико шел чистой йети. А одного я видел, у него к шинели был пришит капюшон.
Тоже такой.
Патрули, наверное, были.
Вот это да.
Паники, когда его видели.
Так-то все одно и то же, но у многих было красиво.
Вот. И вдруг, где-то в 40-е, 50-е годы 14 века. Все как поменялось.
Почему?
Это эпоха Возрождения, позднее Средневековье. Ну, просто в силу того, что уровень развития промышленности там текстильной, швейной, дошагал до такого состояния, что просто стало невозможно постоянно носить одно и то же. Нужно было постоянно создавать новый спрос. Для того, чтобы ловчей покупали, началась так называемая сексуализация костюма, когда обтягивающие всякие разные приталенные штуки, там, чтобы было, да, для девушек, чтобы все было, так сказать, лицом, так сказать, явлено, там шнуровочки, растяжные курточки всякие педеристические, гульфики пришивать, понимаешь, на место полового органа.
Носки туда закладывать, чтобы как следует.
Ух, ну это позже, в 14 веке так еще не умели.
Тогда у всех еще все нормально.
Потом додумались колготаны, эти самые чулки сшивать вместе, и, собственно, получились колготки, курточки укоротились, там мода стала меняться с такой скоростью безумной, что сейчас толковый человек, который разбирается в развитии а моды на одежду, может, например, книжную миниатюру, не заглядывая в текст, в архивное сопроводиловку этого самого текста, сказать, что это точно 1370-е годы, просто потому что там нарисована одежда 1370-х годов, настолько
круто.
И яростно она менялась, и она стала по регионам очень сильно меняться, и по внешнему виду, и это чем дальше, тем происходило все быстрее, быстрее и быстрее, и дошло до того, что у нас теперь каждый, блин, год модные люди вынуждены покупать себе новые шмотки, потому что старые уже, блин, не модные. А началось все вот примерно в середине 14 века, за 1000 лет до этого. Все, конечно, происходило в том же направлении. Просто у тебя за два поколения люди подумают и скажут: полоска узковата. Такие все. Ну ты революционер. Нет. Нормальная полоска. Но зерно сомнений не заложено, и уже внук этого человека, он просто взял и себе полоску не в два пальца, а в четыре пришил, таки все. Вот это попрание устоев. Ну и все вслед за ним давай. Вот так, с такой скоростью все менялось.
Как-то раз собрался я посетить Мальдивские острова. Ну и думаю, для глубинных погружений мне понадобится маска, трубка и ласты. Я отправился в магазин.
Маска труболасточный.
Да, где тут у вас? Меня подвели к какому-то стенду. Ну, у меня в детстве была маска. Лет 15 одна и та же. Я прекрасно себя в ней чувствовал.
Зеленый или красный резинный, да, стекло вставлен, да, туда.
Да, нормальное стеклянное стекло. Лучше всех, как выяснилось.
Да.
Вот. Но меня подвели там к стене из масок.
Вам какую?
Я даже растерялся. Вот выбирайте. Я говорю, а какие вы посоветуете? Ну, я бы вам посоветовал вот эту. После чего продавец печально вздохнул и сказал: ну, к сожалению, это маска прошлого сезона. Я чуть не зарыдал. У них и маски уже, оказывается, там нового сезона. Пришел к выводу, что их вообще никогда покупать нельзя. Ни маски, ни трубки, ни ласты. Приехал, либо на прокат взял, либо купил и выкинул, только место в чемодане занимают.
Где приобрести такую свинью?
Свинья куплена. Почему мы без свиней? А Дементий. Свиньи приобретены в демократической Финляндии в городе Лапейнранта в магазине Билтима. Но комрады принялись сообщать, что это свиньи для собак и котов. И они для того, чтобы собака их трепала, и якобы продаются везде. Я не знаю, у нас не встречал.
Я ни разу не видел.
Да, этих брали в Финляндии.
А зачем театр на 17 тысяч человек, если нет современного звука, да и экранов с видео? Ничего же не слышно!
Это заблуждение.
Это большое заблуждение. Там люди разбирались крепко в акустике, и все было специально сделано так, что громко зашептав где-нибудь на сцене, ты свой этот звук доносил до галерки. И причем доносил так, что его реально было неплохо слышно.
Во-первых, будете в тех краях, один может встать на сцене, взять бумагу, желательно не туалетную, а другой сесть где-нибудь, начни шуршать бумагой, известно для чего. Слышно просто везде. Это раз. А во-вторых, у актера, между прочим, специально поставленный голос. Он говорит громко и членораздельно, чтобы на галере было слышно.
Вот у нас есть такой общий знакомый, вы, наверное, его тут видели, Олег Валерьевич Соколов. Как-то раз он читал лекцию, сломался микрофон. Ну, просто перестал работать, и все. Я вам доложу, он без всякого этого античного акустического устройства, орал так полтора часа, что люди на задних сиденьях с лавок падали. Вот. И не устал совершенно, потому что у него профессионально поставленный голос. А уж люди, это ж не актер, понимаете, это лектор всего лишь. А уж актер, которого специально дрессировали, изрыгать из себя всякие звуки, он вам изрыгнет. Это раз. Во-вторых, в самом деле, любой античный театр, их римского времени ужасное количество по всем местам, где только вообще докатилась эта самая римская цивилизация. Там в Турции, в Италии, в Испании, где угодно.
Плюс от греков осталось.
Да, ну от греков меньше, конечно, осталось. Зайдите в этот театр и попробуйте его испытать. Вот там работает акустика так, что ой-ой-ой, вообще ой-ой-ой. А видно будет, конечно, потому что это же амфитеатр, там специально все сделано так, чтобы ты с любого места все увидел. Никаких экранов не надо для этого видео. Клим Саныч, у Цезаря должно было быть много сторонников, почему они за него не мстили? Потому что сторонники Цезаря во главе с Октавианом Августом будущим, точнее, уже тогда не будущим, потому что после смерти Цезаря было опубликовано его завещание, где он объявил об усыновлении официальном, оказались жутко умные, и они не стали сразу их мочить.
Потому об этом рассказывает, да? Первая серия второго сезона.
Да, об этом мы поговорим отдельно. Читал, что римляне любим употреблять слово с гором. Это вы, наверное, с телефона пишете, я догадался. Такое количество идиотских опечаток невозможно допустить на нормальном компьютере.
Без Т9.
Да.
Соус гарум.
Соус гарум, который, как мне известно, готовили из рыбьих внутренностей. А значит, из-за потребления этого соуса в человеке могла появиться жизнь. Вопрос, как было в Древнем Риме с лечением различных паразитов? Как-то вы ловко от гарума повернули. Гарум – это ферментированный соус, от него ничего, именно просто от него ничего не заведется.
Когда оно в нынешних условиях по полгода гниет на берегу реки Меконг у вьетнамцев, то там никто не выживет, плюс там соли очень много, ничего там нет.
Конечно.
Позвольте, я скажу. Вы, если любите суши, например, сходите к паразитологу на предмет сдать анализ кала на яйца глист и узнаете о себе много нового, когда из вас после употребления пары питательных таблеток полезут вот такие ленточные черви. Не надо про римлян плохо думать.
Не, ну, во-первых, конечно, там у них с паразитами все было в полном порядке. Как конечно. Всех, потому да. Что тогда не было ни гастроэнтероскопии, ничего не было. Если что-то заведется, его вывести почти невозможно. Не было таблеток нормальных, поэтому, конечно, это была проблема. Но не конкретно из-за гарума. Гарум – это вещь довольно безопасная. Хотя, конечно, его производство, сам процесс производства – это очень сильно не для слабонервных. Воняет, как я не знаю что.
Покойником.
Да. У мёртвой рыбы, собственно. Вопрос. Хочется полюбопытствовать, как обстояло дело в Риме со спецслужбами. Уже очень замутил факт, что сынок Помпея живет у юниев, как Брут выразился, 2 месяца, а Цезарь ни сном, ни духом. Ну, я уже говорил, что не было у них спецслужб. У них хватало развития общества только на формирование, ну, условно, полицейских частей, которые пресекали хулиганство на улицах.
Ну как, все знают. Чё? Если он благородный, а за что его резать-то, непонятно.
Что он такого ну, сделал?
Сына Помпея, да.
Он честно воевал.
Да. Что не так-то? Папу убили, да, папа провинился, был убит. И то несправедливо, в общем-то.
Позор! Позор дому Птолемеев!
Римского консула, что это вы себе позволяете? Веди сюда его.
Да. Податель сего является убийцей Помпея.
И двери сами.
Плоско так. Типа не повезло тебе, чувак. Клим Саныч, глупый вопрос. Спасибо, что предупреждаешь. Как вы считаете, какая из двух империй древности, римская и китайская, оказала наибольшее влияние на историю?
Так. На китайскую и китайскую.
Ну так получилось, что Европа является до сих пор, и европейские образования типа Америки являются доминирующей силой в мире. А значит, их основа, то есть Римская империя, оказала большее влияние на историю, чем китайская. Китайская оказала колоссальное влияние, но на ограниченном дальневосточном регионе. То есть у себя внутри, там Япония, Корея,
Таиланды, Вьетнамы.
Таиланды, Вьетнамы, там скорее индусы, они, конечно, влияние оказали больше, чем китайцы. Вот. Но, тем не менее, вот на этот регион они, конечно, оказали решающее влияние, но только на свой узкий регион. А Римская империя, таким образом, она оказала влияние просто вообще на весь глобус. Есть такое слово «стимул», что оно означало в то время. Ходят неподтвержденные слухи, что так называли острую палочку, которой в жопу тыкали скотину для ускорения движения. Да, так и есть. Стимул – это погоняло.
Стимулировали.
Стимулировали. В чем сакральный смысл ритуала посыпания головы пеплом? Неужели Сервилия могла быть уверена, что есть... Ой, блин, ребят, ну я серьезно говорю, вот уже 25-й раз. Не задавайте сразу много вопросов в одном вопросе. Лучше задайте вот 15 постов, в каждом по одному вопросу. Я не буду знать, что это вы их написали, буду вынужден на все отвечать. Я, честное слово, я просто не буду отвечать на такие вопросы, потому что куча вопросов – это издевательство просто над мной и над слушателями. Раз уж Цезарь был в возрасте, вроде и помереть пора по римским меркам, не мог ли он дать возможность заговорщикам себя убить, терять ведь типа нечего? Большего в римской области он достигнуть уже не мог, таким образом, сделав ставку на Октавиана, оставил ему в наследство свое имя, состояние и заведомо поставив неловкое положение своих врагов перед народом Рима. Вам бы, товарищ, романы писать. Где зимовали легионы? Были ли зимние кампании или с приходом холодов становились на постоянное место дислокации? Выдавались ли утепленные сандалии и ритузы для перехода через Альпы? Легионы жили в лагерях.
Сандали на меху.
Легионы жили в лагерях, которые самостоятельно строили эти лагеря, очень быстро превращались натурально в города, многие из которых до сих пор существуют. А ну а в городе там... Как в городе, дома каменные, печки железные, буржуйки всякие, утепленные крыши, там было нормально. Ничего утепленного не буду, как вы себе представляете, утепленные сандалии. Там кольцы такие были, типа современных берцев, такая вот обувь. То есть не плетеная штука, а натурально сапог со шнуровкой спереди. Вот в них могли поддевать всякие носки. Как их могли поддевать? И, собственно, в сандалии.
Про носки уже говорили многократно.
Да.
Вязаные одной спицей, чудовищной плотности, добротные шерстяные носки.
Да. С отдельным пальчиком, как у японцев бывают такие у них. Вы часто говорите, что одно из немногих разнообразий в римской одежде – красивая драпировка туники. Несла ли эта драпировка на себе информационную нагрузку, особенно в легионах? Ну, в легионах-то вряд ли, потому что... В легионе-то человек в составе воинского подразделения, и у него есть, соответственно, звание, которое определяется не драпировкой туники. Хотя, конечно, точно мы сказать ничего не можем, как там было у них модно у дембелей ходить или там у духов,
чепраков. Различия какие-то наверняка были.
Что-то, может быть, было, просто мы ничего об этом не знаем. Это, к сожалению, археология нам передать не может. А каких-то дембельских альбомов до нас не дошло, к сожалению. А было бы интересно. Как-то странно повела себя жена Люция Варена, дважды спорола косяка, первый раз по недоразумению, второй раз обманув мужа. Ну, спорола, люди, знаете, далеко не всегда ведут себя разумно. Да. Вот так. Вы на себя посмотрите, я уверен, что вы тоже периодически делаете по жизни нечто, за что потом мучительно стыдно, и даже думаешь, блин, а нафиг я это сделал?
Дайте нам ваш телефон, и мы хотя бы... Только фотки посмотрим. Там такого найдем вообще.
Цезарь стал первым римлянином, чье изображение чеканили на монетах при жизни. Неправда, не первым. Чеканили и до него. Причем периодически какой-нибудь консул, который управляет провинцией, но себя прямо там, в этой провинции, начинал чеканить монету со своей физиономией.
Было бы странно с другой печатью.
Чтобы долго не думать, там, чтобы там отчеканить Марса, Ареса, давайте меня. О, отличная идея. Каковы были причины того, что римляне не могли покорить германские племена и закрепиться за Рейном? Тут сыграли большую роль объективные причины, или все же германцы оказались слишком лютыми? Ну, конечно, объективные причины, потому что какие бы римляне ни были замечательные, вот эта их дорога, прекрасная во всех отношениях римская дорога имела вполне конечное значение по пропускной способности и по обеспечению плеча подвоза. Чем дальше ты находишься от мест обеспечения, от базы, тем труднее войска кормить, снабжать, ротировать, присылать подкрепление. Римляне, когда доехали до германцев, во-первых, они германцев регулярно били, начнем с этого. Вот просто всегда, когда дело шло на принцип, германцы, как правило, люто огребались. Такие истории, как Тевтобурский лес, это эксцесс, по большому счету, который был связан с чудовищными тактическими дарованиями командира Вара, который просто взял и два легиона погубил фактически.
Отвёл в лес, да.
Вот. Это то же самое сделал Марк Крас, когда два легиона отвел в степь. Просто вот, вот так вот.
С тем же результатом.
С тем же результатом. Собственно, и парфянты, и римляне не смогли завоевать просто потому, что империя античная имеет конкретные пределы расширения, сверх которого она не может расшириться, как средневековая, собственно говоря. То есть до какого-то места они дорастают, дальше все. Очень далеко находится метрополия, Рим не на колесиках, его невозможно подтащить поближе к германцам или к парфянам, например. И дальше наступает стагнация, то есть бить этих самых соседей они могут регулярно, и чем и заняты на постоянной основе, но завоевать уже не хватает просто элементарно физических сил. Так далеко не замахнуться. После чего любая эта рабовладельческая империя впадает в эпоху застоя, а потом развала. Потому что все напряжение внутреннее сбрасывать больше некуда, рабов новых получать больше неоткуда, землю раздавать больше не из чего. Собственно говоря, когда римляне дошли с одной стороны до парфян, с другой стороны до германцев, на этом начался медленный закат Римской империи. Они достигли пика развития, там, где кончается развитие, начинается немедленная деградация. Они вступили в эпоху заката после этого.
Я замечу, что даже доблестные войска Адольфа Гитлера, добравшись до Москвы, загрустили. А обратите внимание, со стороны Дальнего Востока на нас никто не нападает вообще. Потому что пока доедешь.
Там можно вообще загрустить. И осесть там на ПМЖ. Взять себе какую-нибудь якутку в жены.
Боюсь, плохо кончится.
Неминуемо плохо кончится. Вы упоминали золотую монету Цезаря, как устанавливался обменный курс, или номинал монеты не имелся, и она стоила столько, сколько весил драгметалл, использованный на ее изготовление. Административные методы употреблялись или действовала невидимая рука рынка? Очень сложный вопрос. Это нечто, про что написаны тома и тома литературы по нумизматике. Я просто сейчас не готов это озвучивать, это очень-очень долго. В двух словах не расскажешь. По поводу евреев граждан Рима. Апостол Павел, как известно, был римский гражданин, как уроженец города Тарса. А что это за привилегированные города, сколько их было, когда и почему они появились? Ну, во-первых, не привилегированные, а просто города, которые попали в этот самый империум. Эта привилегия появлялась тогда, когда этот город оказывался нужен для метрополии. Вот она доехала до Киликии, собственно говоря, где находится город Тарсус, он же Тарс. Этот город, как важный торговый укрепленный пункт, стал нужен. Ну и вместо того, чтобы держать там гарнизон, который будет палками непрерывно всех бить, город стал частью империи, и местные жители получили права гражданства. Кстати, не все. Апостол Павел, Савл, был наследственным гражданином Римской империи, потому что его гражданином был его папа уже, непосредственно папа, это значит, что они были из очень хорошей семьи. По этому поводу читайте «Деяния святых апостолов», там по этому поводу изложено. Клим Александрович, а что случилось с сенатскими полномочиями Варена после смерти Цезаря? Его враги задним числом разжаловали сенаторов бандиты или же просто за прогулы выгнали? Ну, во-первых, с сенаторством Варена все не очень понятно, потому что он не выслужил срока народной магистратуры выборной. А если он не выслужил срока, он не мог стать сенатором. там в этом отношении, конечно, в сериале много напора. Во-первых, непонятно, каким магистратом он был. Я об этом уже тысячу раз говорил. Вообще категорически непонятно, что такое магистрат. Цезарь тоже был магистрат. Его магистратура называлась диктатура. Он был магистрат-диктатор. И Варен тоже был магистрат. Но он не выслужил срока. В сенат могли попасть люди, которые уже оттянули свою выборную должность. Поэтому...
Ну, как уже говорили неоднократно, большинство зрителей на подобные вещи никакого внимания не обращают, потому что просто не понимают. И это можно выяснить только вот из подробного разбора.
Да.
На сюжет влияния не оказывает.
Не оказывается. Хочется узнать, как обстояло дело у Риблин с процедурой регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, как они совершали сделки с домами, земельными участками, велся ли земельный кадастр. Была ли разница в процедурах регистрации между Италией и провинциями? Ну, во-первых, конечно, учитывали, потому что этим занимались как раз магистраты, которые имели там свой чиновничий аппарат, которые фиксировали эти самые сделки с имуществом, потому что с них платились налоги, и с владения имуществом платились налоги, а раз платились налоги, это все подлежало строгому учету. Собственно, мы знаем о размерах Рима подлинного именно из этих пестовых книг, потому что все дома, здания, строения, кроме общественных, в Риме подлежали строгому налогообложению, поэтому мы точно знаем, в какой момент в Риме какое количество зданий в общественном пользовании было и какое было в, ну, грубо говоря, этих самых доходных домов, то есть инсул, какое количество дворцов, вилл и прочее. Потому что со всех них платили деньги. Мы можем там до, условно говоря, до сотни оценить, сколько этих самых домов там было. Все учитывалось строжайшим образом.
Деньги.
Ну, это же налоги с этого государства существуют, черт возьми. Вот, кадастр, ну, я не думаю, что это было организовано так же, как сейчас, но кадастр, конечно, тоже велся, потому что с владения землей платились налоги. Это недвижимость, это вот то, на чем была основана Римская Республика, а потом империя.
Это ж как наш друг Вильгельм Завоеватель прискакал, завоевал Англию и немедленно книгу страшного суда оформил, чтобы все ссылки были переписаны и все деньги платили.
Ему это было очень удобно, потому что на острове это можно было сделать, потому что с острова не сбежишь, а где-нибудь во Франции, где-нибудь у себя в Нормандии хрен бы он кого переписал так вот подробненько, потому что из Нормандии можно сбежать, если тебе не хочется переписываться. И вот он приехал, понял, что, блин, как же здорово-то.
Красота!
Все у меня наплачетесь. Когда свиньи появятся в опершоп?
Ну, что, из Финляндии, что ли, завозить? Сходите в эти, как, в зоомагазины, говорят, там есть.
Скажите, как такой человек, как Поско, мог залететь в рабы? У него там образование, знания энциклопедические.
Карты проигрался, блин.
По уровню интеллекта на голову превосходит большинство граждан Рима. Поско – грек. Попасть в рабы он мог самым неожиданным способом. Например, его мог продать папа, например. Или он сам, имея в виду бедственное положение семьи, мог продаться в рабы. Легко. Это для... греков, например, была нормальная совершенно ситуация. Они там были далеко не так здорово богаты, какими они были в каких-нибудь там времена Александра Македонского или во время расцвета Афин. Жили не очень хорошо. Поэтому продажа себя в рабы – это была печальная, но рутина. А римляне охотно греков эти самые рабы покупали просто потому, что, как ты правильно сказал,
образованный,
был шанс попасть на серьезно образованного человека, который тебе просто будет в хозяйстве огромным подспорьем, каким является, собственно, Поско. Ну и, конечно, из таких хаус-нидеров в итоге получались замечательные вольноотпущенники, которые достигали невероятных просто высот в римском государстве, просто потому что пока они были рабами при приличном человеке, типа Цезаря, они знали все ходы-выходы, с кем переговорить, кому занести, кому наоборот, это ни в коем случае нельзя, ну, в общем, все знали. А так как это были рабы все-таки, их никто не стеснялся, про них можно было нести что угодно, потому что раб даже в суде не мог свидетельствовать. Ну, что он тебе расскажет?
Угу.
С интересом, конечно, послушаем, но это не будет считаться свидетельским показанием. Поэтому эти вот хаус-нигеры офигенные из греков иногда очень круто поднимались, просто невероятно круто, как и Поско в фильме в итоге. В Риме были великолепные сооружения, соответственно, инженеры на высшем уровне. Как и где они получали образование? Образование они получали частным образом, как правило. То есть не было какого-то там архитектурного ПТУ,
угу.
А вот архитекторы были, и они брали себе учеников, просто чтобы было на кого сгрузить какие-нибудь там второстепенные задачи по вычерчиванию деталек на кульмане. Не самому же? Вот, и ученик, там, заходя за дяденькой 10 лет, перенимал у него секреты мастерства, участвовал в стройках и потом сам становился мастером. Вот так все вот из рук в руки передавалось вплоть до средних веков.
Ходил за дяденькой Витрувием, а дяденька Витрувий писал трактаты. Кому интересно про строительство, можно почитать, очень интересно.
Правильно ли я понимаю, что ко времени, показанному нам в сериале «Рим», противопоставление патриции и плебеи стремительно сменялось противопоставлением старые граждане и новые граждане? Оно не стремительно сменялось, а давно стремительно сменилось уже к тому времени. А расскажите, пожалуйста, что произошло с телом Цезаря после убийства? Был в Риме на разных экскурсиях, у каждого экскурсовода своя несовпадающая с коллегами версия. Источники исторические вы не пробовали читать, молодой человек? Это гораздо интереснее, чем слушать, что там несет экскурсовод, подготовку и знания которого проверить заранее, к сожалению, невозможно. То, что мы знаем точно, сначала он варялось в Сенате. Его боялись прибрать просто потому, что было непонятно, власть поменялась или не поменялась, что дальше будет. Потом все-таки наконец пришли в чувство, потому что нехорошо, когда человек непогребенный валяется, его отвезли домой и потом сожгли. Собственно, все.
В первой серии второго сезона отлично показано, что там и как. Художественно, конечно, но все равно и красиво, и очень печально.
Сенатор, вне зависимости от положения, становился членом сенаторского сословия. Сословие, причем это сословие становилось не только пожизненным, но и наследственным. Я бы предполагал, что они считали low plebs ниже себя по рангу. И учитывая право на суд равных, они были не так уж неправы. Или я где-то заблуждаюсь. Я не очень понимаю, к чему ты это сейчас сказанул. Просто потому что то, что сенатор и сословие сенаторов имели несколько иные возможности по сравнению с окружающими, но это факт.
Серьезно, другие.
Тут даже специально и на этом останавливаться не стоит, я считаю. Уж в Сенат не мог попасть просто какой-то человек. Вот просто никак не мог. Это был серьезный человек с серьезными родственниками, связями, знакомыми. Вот сейчас пойдите, изберитесь в Верхнюю палату на сайте Федерации. Я посмотрю, у вас это сразу получится или не сразу. С большим интересом буду следить за вашей карьерой, а вы мне шлите
весточки. Маякуйте, да.
Весточки шлите. Насколько я понимаю, Курия Помпея была рассчитана на 300 сенаторов. Даже Курия Юлия, построенная позже, была небольшим помещением. Как предполагалось наличие таких помещений 900 сенаторов? А никогда 900 сенаторов сразу на заседание не приезжали, потому что сенатор, как это ни странно, имеет помимо говорильных функций еще и административные функции. Он находится, например, где-нибудь в Галлии, занимает серьезными вещами, не может приехать на заседание. Ну, а те, кто может, те приезжают. 900 человек сразу там никогда не было. В битве при Каннах, как пишут, полегло порядка 80 сенаторов. То есть, в далеком 3 веке до нашей эры для сенатора было нормальным лично участвовать в битве. А как с этим делом обстояло ко временам Цезаря? Сенаторы уже стали респектабельными господами или еще личным примером могли молодежь повлечь за собой? Даже во времена Цезаря сенаторы в большом количестве проходили службу в армии. То есть служба в армии, я об этом уже неоднократно говорил, была нормальным, обычным, я бы даже сказал, рутинным трамплином к политической карьере. То есть если ты отслужил в армии, хорошо, если повоевал, получил раны, к тебе сразу по-другому относятся. Потому что значит, что ты можешь поставить интересы общественные выше своих, и у тебя есть для этого материальные доказательства. То есть тебя можно пускать во власть.
Ну, Цезарь, например, вот давайте внимательно на него посмотрим.
Какой-нибудь там титул биен и, собственно, один из, собственно говоря, один из главных заговорщиков против Цезаря, этот самый Гай Кассий Лонгин, это был офицер в очень высоких чинах, ветеран горячих точек и с очень-очень-очень серьезным военным бэкграундом. Понятное дело, что когда он уже сенатор, скорее всего, ему немало лет. И вряд ли, хотя бывали варианты, этот самый сенатор воевать сам пойдет. Хотя Помпей и в сенате заседал, и воевал, да и Цезарь тоже. Расскажите, пожалуйста, об аграрной реформе Цезаря и о законе против роскоши. О, это то же самое, что про монетки вопрос. Это так долго рассказывать. Это прям нужно разведопрос Клим Жуков про аграрную реформу Цезаря. Это очень долго. А разве дочь Варена могли звать Люцией? Ведь Люции вроде преномен, а имена образовывались от номенов. Или реже когноменов. Люций Варен. Она бы, конечно, скорее была бы Вареной, чем Люцией. Ну, как я уже говорил в сериале «Рим», с именами полнейший бардак.
Ее там зовут Варена. Да.
Варена?
Да.
А-а-а.
Ну, замечу, что в английском языке, например, что если мистер Джон Фогерти, то жена у него
миссис Джон Фогерти. Так да, точно.
А никакая там Людмила Зайцева.
Вы упомянули в разборе, что патриции могли переходить в плебеи. Как такое возможно, как оформлялось документально? Это было возможно, оформлялось документально. Это то, что тебя переписывали просто вот в песцовой книге, в метрической, где тебя факт рождения фиксировался, тебя переписывали из патриция в плебеи.
Справку давали.
Имелась ли в Риме судебно-медицинская экспертиза, которая по характеру травм могла установить время причину смерти? Насколько я знаю, нет. В некоторых источниках указывают, что заговорщики привлекли к делу гладиаторов, а сразу после убийства Цезаря засели с отрядами гладиаторов. Насколько я понимаю, гладиаторов, как людей особым образом обученных, вполне могли сдавать в аренду в качестве телохранителей. Что-нибудь известно о таком использовании гладиаторов и вовлечении... О, блин, парни, можно как-то менее многословно. 35-й раз прошу, уж так не делать. Гладиаторов в качестве телохранителей использовали постоянно. Гладиаторов и бывших гладиаторов, то есть уже отвоевавших свое, получивших этот самый рудиум, деревянный меч. Соответственно, я вот не знаю. В некоторых источниках указывают, в каких, о чем вы говорите сейчас, я опять не помню все источники наизусть, тем более не могу знать, что конкретно вот ты имеешь в виду. Почему заговорщиков не растерзала охрана? Не растерзала охрана Цезаря и его соратники или разгневанный плебс на выходе из Сената закололи царя-батюшку как свинью. А им хоть бы хны. А потому что Цезарь был в Сенате, как мы знаем, без охраны. Вот в чем дело. Его по улице сопроводили ликторы, дальше развернулись и ушли, а он остался в Сенате без охраны просто потому, что он думал, что это священное место, а он там настолько священная фигура в священном месте, что ничего случиться не может. А уж если случится, значит, ну…
Такая так, судьба.
Да. Вот, а потом было уже непонятно, потому что все обалдели настолько от произошедшего, что было неясно, какую буденовку или фуражку одевать, или уже бескозырку пора. Какая власть? Кто кого пересилит? Поэтому вот сейчас они кого-нибудь там это из убийц растерзают, а выяснится через полчаса, что этого делать ни в коем случае было нельзя, и сейчас тебя будут казнить за это.
Первая серия второго сезона, там про это ведутся разговоры. Настоятельно рекомендуем к просмотру.
Да, мы это разберем отдельным способом.
Да.
На момент реформ Цезаря какой процент граждан составляли пролетарии, какой процент жило на доходы от своего труда? Не помню. Здрасте, здрасте.
Все.
Клим Александрович, в одном научном журнале говорилось, что поцелуй в губы мужа жене появился в Риме и означал не любовный акт или его часть, а таким образом муж проверял, употребляла ли жена вино. Употреблять спиртные напитки женщинам в Риме было запрещено. С тех пор приходилось улыбаться при помощи фильмов о Древнем Египте, где демонстрировались поцелуи между мужчиной и женщиной.
Так можно договориться до того, что и минеты придумали в Древнем Риме.
Чтобы проверить, употреблял ли вино.
Во-первых, это как-то, на мой взгляд, не сочетается с рассказами, что все пили разбавленное вино, чтобы поноса не было. Это раз. Во-вторых, не совсем понятно, если человек употребляет алкоголь, то от него пахнет.
Его... Это, конечно, целовать вот этого не надо.
Не надо целовать, я боюсь, вы на вкус не сможете определить, пил я или
пил. А вот по запаху за километр.
В одном научном журнале. Каком научном журнале, блин, парни, вот в каком-то научном журнале что-то написано, в каком, он точно научный. Вы дайте мне хотя бы название источника, на который вы ссылаетесь. Может быть, это какой-нибудь Reader's Digest, а вы думаете, что это научный журнал. Не знаю я про такое. Где вы это взяли? Почему бабам в Риме запрещено было пить? Где это написано?
Возможно, возможно, какие-нибудь приличия, как у кого-нибудь там, у японцев каких-нибудь, или в Узбекистане, например, там, когда в кино целовались, я помню, все
порнуха!
Фу, таким быть, блин, вообще!
В кинотеатре можно было курить.
А смотреть, как целуются нельзя.
Топот, свист, крики, ну, в разных культурах по-разному, да, наверное, но это не значит, что за углом нельзя целоваться, где на тебя не смотрят. Или, например, во время полового акта, по-моему, явление совершенно естественное.
Ну, я не знаю, вот ключевое.
Еще кусаться.
И царапаться.
Царапаться яростно.
И шлепать по жопе. Собственно, все.
Сколько, Дима?
Час 37.
Ну, нормально, мне еще показалось больше. Ну, собственно, вот. Торжественное окончание первого сезона. Переходим ко второму сезону. Там у нас возникнут некоторые новшества, о которых будет сообщено отдельно. Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
За просвещение.
Пользуясь случаем, хочу 19 мая сего года пригласить окружающих, и вас тоже, Дмитрий Юрьевич, и вас, Дементий.
Спасибо.
На форум научно-просветительский, который организовываю я с коллегами, который будет посвящен рождению революции.
Об этом сообщим отдельным
так
роликом
точно.
Дополнительно. Ну, на 19 мая готовьтесь.
Да.
А на сегодня все. До новых встреч.